Всем привет, это радио «Крым Реалии», это дневное шоу. Напомню, что в будни вы можете слышать нас с 13.00. В эфире, в студии для вас работает Сергей Макрушин. Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах. На полуострове 7 новых случаев заражения коронавирусом. Севастополь закрыт. Что происходит в городе? Об этом поговорим в центральной части нашей программы. На Донбассе проходит обмен удерживаемыми лицами. Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что нас вы теперь можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Наш сигнал можно отыскать на отметке 105,9 FM. Кроме того, мы ведем трансляцию в видеоформате на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Присоединяйтесь, комментируйте наш эфир. Также напомню, что можно присоединиться к нашему эфиру и в нем поучаствовать. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, можете дозвониться к нам по номеру 044 490 2905. Мы начинаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Симферополе и Раздольнинском районе Крыма подтверждены 3 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 16 апреля российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, у нас за истекшие сутки 3 заболевших плюсом. Значит, 2 – это члены семьи в Раздольнинском районе. Вот мужчина, который был госпитализирован, у которого было минимальное количество контактов. И одна девочка в Симферополе, значит, родители, ну, отец приехал из Москвы. Соответственно, и вот завозной случай был. Значит, 3 случаев.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. 24 из них завозные, 13 случаев местные. Выздоровели 15 человек, еще лечатся 14. В Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля. В Севастополе до 19 апреля. В Севастополе подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает городской департамент здравоохранения в Facebook. Далее цитата. По состоянию на утро 16 апреля в стационаре инфекционной больницы находятся 8 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они получают необходимую медицинскую помощь. С начала года в Севастополе зарегистрировано 12 случаев заболевания. 4 человек выписали после выздоровления. Конец цитаты. По данным ведомства, в инфекционной больнице находится под наблюдением 70 человек, под наблюдением по месту жительства 1369 человек. 3 новых случая – это контактные женщины, которую позавчера доставили в инфекционную больницу, подтвердились диагнозы у ее дочери и 2 сыновей. В ближайшее время ожидаются подтверждения по мужу и по тому родственнику, который, скорее всего, привез эту инфекцию из поездки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности российского главы Севастополя Михаил Развожаев. По данным средств массовой информации, еще один случай заражения выявлен у туриста, который прибыл в Севастополь, предположительно автостопом. Это путешественник, который был паломником в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. В Крыму за сутки число заболевших с признаками ОРВИ увеличилось на 254 человека, с признаками внебольничной пневмонии на 33 человека. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса сообщила российский вице-премьер Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская. По ее словам, общее число госпитализированных 7 человек, 26 человек госпитализированы с признаками внебольничной пневмонии.
Это говорит еще раз о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеваниям общих ОРВИ и внебольничной пневмонии. Поэтому еще раз призываю граждан, которые почувствовали первые признаки ОРВИ, не надо выходить из дома, не надо приходить в больницу. Вызывайте по телефону доктора, обязательно указывайте первые признаки заболевания. И если вы общались с родственниками, либо сами приехали из пандемических регионов страны, нужно об этом сразу сообщить для того, чтобы доктор соответствующим образом соблюдал биобезопасность и одевал специальные средства индивидуальной защиты, более усиленные.
Также Елена Романовская уточнила, что в Крыму от коронавирусной болезни вылечилось 14 человек. Продолжают лечение 23 человека. Всего в Крыму под меднаблюдением находятся 2152 человека. За последние сутки под медицинское наблюдение взяты 54 человека, снято с наблюдения 84 человека.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
На Донбассе проходит очередной обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает Офис президента Украины и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Сообщается, что обмен проходит в районе пропускного пункта Майорск под Горловкой. Речь идет о возвращении 19 граждан Украины. Далее цитата. «Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантин ограничения, которые пока действуют в государстве, по возвращению освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию», сказано в сообщении Офиса президента. Указывается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех». Кто вошел в данный список на обмен, не сказано. По данным Людмилы Денисовой, среди освобожденных Виктор Шайдов. Он военнослужащий Вооруженных сил Украины. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года. Ранее сообщалось, что обмен должен состояться к Пасхе 19 апреля. Последний обмен удерживаемыми между Украиной и группировками ЛНР и ДНР состоялся 29 декабря 2019 года. С территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей был освобожден 81 украинец. Противоположной стороне передали 124 человека. В Украине подтвердили 4161 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. В течение 15 апреля было получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях. Всего в Украине исследовано 42 823 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. По данным Минздрава, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, там 662 случая, в Киеве 644 и Ивано-Франковской области 401 случай. На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 72 человека. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. Это 86% от общего числа. 186 человек уже выздоровели. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 27 938. По состоянию на утро 16 апреля в России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. За весь период в России умерли 232 человека, выздоровели 2304 пациента. В Москве заболевание распространяется быстрее всего. На 16 апреля в столице России зафиксировали прирост в 1370 человек с COVID-19. Всего инфицированных в Москве 16146. На втором месте по распространению инфекции Московская область, 467 новых случаев. Далее Санкт-Петербург, 154 случая.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
В Ялтинском заповеднике усилили охрану. Как сообщают подконтрольные России власти Ялты, лесники совместно со спасателями, сотрудниками российской полиции и казачьими отрядами усилили охрану заповедника из-за высокой пожароопасности и ограничительных мер по коронавирусу. По данным российской администрации города, в период с 10 по 14 апреля территорию заповедника посетили более 200 человек. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штраф для граждан составляет от 4 до до 5000 рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц и предпринимателей от 300 до полумиллиона рублей. От 300 тысяч до полумиллиона рублей. В конце марта Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма ввело ограничения на посещение лесов и въезд туда автомобилей в течение 3 недель. Ранее в Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля. Жителям Севастополя выдали 2000 электронных пропусков, которые позволяют безнаказанно передвигаться по городу в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте подконтрольного России правительства Севастополя. Как пояснила начальник управления информатизации и связи российского правительства города Александра Осипова, QR-коды действуют наравне с ранее выданными бумажными пропусками. Их предоставляют в основном работникам жизненно важных предприятий и ведомств. Также Александра Осипова отметила, что заявку на получение пропуска может подавать как представитель предприятия на всех сотрудников, так и конкретный человек. По информации российских властей города, с 13 апреля поступило 3000 заявок на оформление электронного пропуска, выдано 2000 QR-кодов. Бумажные пропуска, которых было выдано около 90 тысяч штук, продолжают действовать. Подробнее о новых ограничениях, которые ввели в Севастополе из-за угрозы распространения коронавируса, мы будем говорить в основной части эфира. Подконтрольный России Нахимовский районный суд Севастополя 16 апреля планирует рассмотреть первое административное дело о нарушении режима самоизоляции. Еще одно заседание назначено на 28 апреля. Имена граждан, в отношении которых возбуждены дела, не указаны. Также нет их публичной позиции по этому поводу. Ранее сообщалось, что в Севастополе составлено 24 протокола за нарушение режима самоизоляции граждан. Согласно указу Михаила Развожаева, жители не должны покидать свои дома, кроме экстренных ситуаций. По решению властей, граждане могут выходить в магазин, в аптеку, выгуливать собак и выносить мусор. Работать разрешается тем лицам, которые осуществляют жизненно необходимую деятельность.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден. Он пообещал уже в четверг представить новые основные принципы возобновления экономической деятельности. Далее цитата. «Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает», сказал Трамп на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу. 12 апреля Дональд Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 56 штатах в связи с пандемией коронавируса. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США. Президент Соединенных Штатов также сообщил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником распространения коронавируса одна из китайских лабораторий в Ухане. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус был буквально, цитата, «выпущен из бутылки в результате случайного инцидента», передает Reuters. В мире число инфицированных коронавирусом превышает 2 миллиона. Первое место по быстроте распространения инфекции занимают Соединенные Штаты Америки. Там уже более 610 тысяч зараженных. За последние сутки умерли 2569 человек. Общее число летальных исходов превысило 31 тысячу. Российские власти в границах Крымского природного заповедника создали особо охраняемую природную территорию федерального значения – Национальный парк Крымский. При этом заповедный статус сохранили лишь 30% территории парка, бывшего до этого крупнейшим заповедником на территории полуострова. Об этом пишет российское издание «Коммерсант». Как рассказали изданию в управлении в управделами президента России, под зону хозяйственного назначения выделено 4,7% процента территории нацпарка вместо почти 20% запланированных изначально. Вместе с тем, в заповеднике эта зона занимала не более 2% площади. Еще почти 16% территории нацпарка выделено под рекреацию. В ведомстве сообщили, что на половине территории бывшего заповедника будут разрешены экскурсии и познавательный туризм. В заповедной зоне, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии, оказалось немного больше 10%. 10 тысяч гектаров. Местные экологи отмечают, что Владимир Путин не прислушался к их просьбам в 2019 году остановить реорганизацию заповедника. Глава Крымской академии наук Виктор Тарасенко считает, что правильнее было бы сохранить заповедник. За годы российской аннексии Крыма большинство крымских заповедников понизили в статусе. Правительство России в декабре 2019 года создало федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова. В Минобороны отказались дать оценку информации о якобы задержании в Крыму спецслужбами России гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сказал украинскому информагентству «Укринформ». По его словам, ведомство считает, что это провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на задержание службой безопасности Украины российского шпиона. Напомним, в службе безопасности Украины сообщили, что правоохранители задержали генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и терактах. По данным Службы безопасности Украины, он является агентом ФСБ России. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило действия ФСБ, назвав задержание очередным фактом незаконных преследований людей, якобы работавших на украинскую разведку. Федеральная служба безопасности России утверждает, что в аннексированном Крыму задержали участников, цитата, «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны. По информации российского ведомства, возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Это все новости на данную минуту. 13:16 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению нашей центральной темы. Поговорим о том, в каких условиях теперь оказались жители Севастополя. Прошли по средствам массовой информации сообщения о том, что город закрыт, усиленно работают блокпосты на въезде в город. Вот поговорим о том, что в городе происходит сейчас. Если вы сейчас нас слышите в Севастополе, я напомню, что можно дозвониться к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 и рассказать о ваших наблюдениях. Продолжим через несколько секунд.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы сегодня о том, что происходит в Севастополе. Да, начнем с последних новостей. 16 апреля в Севастополе подтверждено еще 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время контроля строительства нового модуля на территории городской инфекционной больницы. Так сообщают севастопольские средства массовой информации. Ну и по словам того же Михаила Развожаева, в Севастополе будет продлен режим обязательной самоизоляции еще на неделю до 26 апреля. Далее я процитирую. Ситуация достаточно тревожная. Сейчас подтвержденных случаев 12, но в ближайшее время их будет больше. Поэтому необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. По всей очевидности, он будет продлен на еще одну неделю. Завтра такое решение нужно будет принимать. Конец цитаты. Ну и стоит напомнить, что 14 апреля на сайте российского правительства Севастополя появилась информация о фактическом закрытии города для свободного посещения. Я сейчас процитирую публикацию пресс-службы российского правительства города. Итак, как рассказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, ужесточение контроля въезжающих граждан связано с увеличением заболевших новой коронавирусной инфекцией. Далее цитата. «Вчера я ввел наиболее жесткий режим, обязательный паспортный контроль контроль на въезде, и въезд, и выезд теперь по рабочим пропускам. С завтрашнего дня, имеется в виду 15 апреля, если я не ошибаюсь, никого впускать и выпускать без пропусков не будут. Вот поговорим об этом, о том, как сейчас по городу, по Севастополю можно передвигаться, в том числе, да, из последней информации сообщалось о том, что в Севастополе выдали 2000 электронных пропусков. Ранее сообщалось о том, что выдано 90 тысяч бумажных пропусков. Вот о правилах жизни, да, в Севастополе мы сейчас поговорим. С нами на связи Иван Камелов, глава общественной организации «Золотое сечение» в Севастополе. Иван, добрый день.
Добрый день.
Несколько слов о том, в каких ограничениях сейчас живут севастопольцы. И вот этот пропускной режим, очень интересно, как он фактически работает. Удалось ли вам понаблюдать, как проверяют эти пропуски, как люди получают эти электронные или бумажные пропуски?
Да, действительно, на сегодняшний день введен достаточно жесткий контроль за соблюдением режима самоизоляции в городе. Правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы контролировать процесс перемещения граждан, потому что полагаться исключительно на самосознание и самоответственность, конечно, было бы лишним. Действительно, на въезды в город ведется проверка и въезжающего, и выезжающего транспорта. Оформить пропуска можно в режиме онлайн, зайдя на сайт, указанный в официальных данных. Туда посылается запрос, вносятся необходимые данные. В случае, если у вас есть основания для получения такого пропуска, вы его получаете. Речь идет о тех организациях, которые не попадают под режим карантина, которые на сегодняшний день обеспечивают жизнедеятельность города, то есть это поставки продуктов питания, это те сферы, которые могут работать без определенных ограничений и должны работать. То есть эта работа действительно ведется системно, город функционирует, но при этом, при всем, на улицах, конечно, количество людей минимально.
Как быстро можно оформить такой пропуск? И какие основания должны быть у человека, чтобы ему этот пропуск дали, чтобы не отказали?
Ну, в первую очередь пропуска оформляются для сотрудников юридических лиц, которые, как я повторюсь, уже занимаются жизнеобеспечением города. Это поставки продуктов питания, это коммунальные службы, это службы, связанные с определенными строительными работами и так далее. То есть те, которые не попали под ограничения своей деятельности.
Угу. Напомню, что с нами на связи Иван Камелов, глава общественной организации «Золотое сечение» в Севастополе. Иван, а что вам известно об ограничениях на въезд в город? Насколько я понимаю, да, проверяют прежде всего прописку у людей. И если прописка не севастопольская, то должно быть какое-то командировочное удостоверение.
Абсолютно верно. Это должно быть либо официальное командировочное удостоверение, что транспорт, ну и человек, соответственно, едет в город с конкретной целью, то есть это доставка товаров первой необходимости. Если это какой-то частный визит, туристический, не предусмотренный служебной необходимостью, действительно в город человека могут не пустить, потому что либо он должен иметь регистрацию, либо он должен иметь собственность в городе. В противном случае он должен будет принудительно пройти режим карантина, который также предусмотрен, в принципе.
А у человека, который вышел на улицу, вот помимо этого электронного пропуска, бумажного пропуска, да, независимо от того, в какой форме он был выдан, еще должны быть документы, удостоверяющие личность, правильно? Потому что вот в Крыму, да, тоже эта норма теперь введена. Теперь нужно выходить на улицу с подтверждающими документами. Во-первых, личность, чтобы можно было установить. Во-вторых, чтобы было можно установить цель выхода на улицу. В Севастополе также?
Аналогичная ситуация, причем она действовала изначально. Сам пропуск действительно был при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Благодарю вас за включение. Я еще один вопрос задам. Вот по вашим наблюдениям, да, вот как меняется отношение жителей Севастополя? Можно ли сейчас увидеть, например, на улице человека без маски?
Ну, на самом деле, если говорить объективно, конечно, есть люди несознательные, которые могут себе это позволить, но подавляющее большинство севастопольцев соблюдают режим самоизоляции, относятся к этому с пониманием. Понятно, что на прошлой неделе, в начале недели ситуация была попроще, когда в городе было меньшее количество заболевших, но с учетом того, что на сегодняшний день, конечно, количество заболевших растет, соответственно, и самосознание, и отношение к происходящему у людей меняется. И они более ответственно подходят к этому вопросу.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Камелов, глава общественной организации «Золотое сечение» в Севастополе. Я напомню, что к нам можно дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в Севастополе, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Вы можете поделиться с нами, а главное, с нашими радиослушателями, своими наблюдениями о том, что происходит вокруг вас, как меняются правила жизни в данном случае в Севастополе, да, ну и не только в Севастополе, и на остальной части Крымского полуострова мы внимательно следим за тем, что происходит. Давайте далее послушаем комментарии Василия Пархоменко, заместителя председателя Российского Заксобрания Севастополя. Перед эфиром мои коллеги связались с ним и спросили, на какой срок может быть таким образом закрыт Севастополь.
Ну, честно говоря, это вопрос лучше адресовать правительству, потому что именно они принимали такое решение. Но, тем не менее, мы, в частности, я как депутат Совета Собрания его поддерживал. Мы считали, что въезд в город нужно ограничить прожигающимся, ну, в частности, наверное, туристов надо приостановить, будем говорить, свободных путешественников, гастарбайтеров и прочее, прочее. Поэтому мы приветствуем эти ограничительные меры. Вот тот, кому по делам надо, Севастополь без труда может проехать, получив соответствующий пропуск, разрешение тех органов, где он выдается. Ну а что касается продолжительности, думаю, как минимум 1 мая такой режим надо продлевать.
Я напомню, что это слова Василия Пархоменко, заместителя председателя подконтрольного Кремлю Российского Заксобрания Севастополя. Также мы спросили его, кому сейчас выдаются специальные пропуска.
Ну, они действуют, как и во многих регионах, в том числе, как и в Крыму. Выдаются специальные пропуска тем структурам, тем организациям, тем людям, которые, ну, что ли, не прекращают свою деятельность и определены соответствующим постановлением правительства. И они могут этот пропуск без таких проблем получить и на основании этих документов перемещаться по городу туда, куда им нужно. Что касается остальных категорий, то действует режим «сидим дома».
Ранее российские власти Крыма и Севастополя говорили, что, несмотря на вирус, возможно проведение российского праздника «День Победы». Однако господин Пархоменко считает, что празднование перенесут.
Ну, будем реалистами. Видимо, эта акция будет перенесена. Я вижу, ветеранские организации российские обратились к президенту. Видимо, мы эту акцию переведем. Будет перенесена на дату, связанную с Парадом Победы. Такая замечательная была в свое время в 45-м году акция, наверное, знаете вы, они рискованно, особенно с учетом того, что в этой акции принимает большое количество людей пожилого возраста, наши любимые, уважаемые ветераны. И я считаю, что, видимо, 9 мая программа сокращена.
Ну что ж, это были комментарии Василия Пархоменко. Далее немного информации в продолжение нашего эфира. Вот возвращаясь к разговору о тех КПП, которые были установлены на подъездах к Севастополю, вот их пришлось перенести, чтобы их не объезжали по грунтовым дорогам. Часть контрольно-пропускных пунктов в Севастополе были перемещены, чтобы не пропустить проезда в город по грунтовым дорогам, пишут севастопольские СМИ. Сейчас эти пункты установлены в местах, которые исключают возможность их объезда, сообщили в пресс-службе российского правительства Севастополя. Далее цитата. Пункты санитарного контроля установлены у мыса Сарыч. Аналогичная ситуация и со стороны Качи. Таким образом контролируется путь объезда с углового в сторону мыса Лукул, уточнили в пресс-службе. О том, что в Севастополь по окольным дорогам в обход блокпостов пытаются попасть люди, ранее сообщало издание «Вести Севастополь». Накануне по этой причине одна из пяти контрольно-пропускных пропускных точек, расположенных на границе административной Севастополя, переехала от села Гончарного дальше, в сторону мыса Сарыч. Далее цитата. «Многие этот пост объезжали через другие деревни. Люди приходили, жаловались, что им не дают покоя, да еще пыль и шум», рассказал журналистам дежурный Виктор Богатырев. И еще немного информации в дополнение, да, к общей картине ситуации. Поезда из России в Крым и Севастополь ходят. Вот на сайте Grand Service Express, я буквально перед началом этого прямого эфира проверял, доступны билеты на поезд, например, Санкт-Петербург-Севастополь на 17 апреля. Стоимость от 4500 рублей за плацкартное место. И контроль на вокзале в Севастополе вот ужесточили только 13 апреля, пишет российская газета. По словам Развожаева, должен быть усилен контроль за всеми, кто приезжает в Севастополь и выезжает из города. Если раньше на железнодорожном вокзале, на автодорогах было достаточно добровольно заполнить анкету, то теперь проверка паспортов и пропусков на работу станет обязательным. Ну вот такая ситуация. Мы продолжим наш разговор с Олегом Слободяном, экспертом в области национальной безопасности и обороны и силовых структур. Олег Феликсович, добрый день. Рад приветствовать вас в нашем эфире. Ну, мы с вами уже так отслеживаем давно, да, то, что происходит в Крыму, насколько адекватны те карантинные меры, которые принимаются на полуострове. Мы видим, что есть некоторые различия между тем, как реагируют на угрозы коронавирусной инфекции в Севастополе и на остальной части Крымского полуострова. Мы видим, что в Севастополе ограничения носят более жесткий характер. Фактически свободный въезд в город сейчас невозможен. Нужно подтвердить либо пропиской, либо командировочным удостоверением свое право находиться, въезжать в город Севастополь. По вашему мнению, почему так? Почему такая разница в подходах?
Севастополь всегда был достаточно закрытым городом. И с учетом того, что Российская Федерация превращает и уже в значительной степени превратила Крым в большую военную базу, то ограничения дополнительные по въезду именно в Севастополь на этом фоне не выглядят чем-то таким из ряда вон выходящим. Насколько это поможет действительно ограничить распространение коронавируса, ну, мне кажется, именно с точки зрения противодействия распространению коронавируса достаточно сомнительная такая мера. Более эффективным, мне кажется, было бы закрыть движение именно по Крымскому мосту и прекратить сообщение с Российской Федерацией, где очагов достаточно много, и о большинстве из этих очагов на самом деле в России даже ничего не знают, или знают, но скрывают эту информацию. Мне кажется, что большая загроза именно в трафике из Российской Федерации, чем в том движении, которое осуществляется в Севастополе и вокруг Севастополя.
Насколько вот такие ограничительные меры, вот в частности, да, введение пропуска и проверка этих пропусков у тех людей, которые ходят по улицам, да, и проверка документов, насколько они снижают опасность распространения коронавируса? Потому что, ну, складывается вообще такое ощущение, что наоборот, да, это может быть рискованный контакт, когда приходится общаться с патрулем.
Мы можем видеть по Москве, где сидят кураторы Крыма, как там ограничительные, непродуманные ограничительные меры, к чему это привело. Это привело, наоборот, к еще большему скоплению людей. Это привело к созданию таких локальных очагов в метро, в местах массового скопления людей и так далее и тому подобное. Конечно же, с другой стороны, это способствует росту социального напряжения и недовольства со стороны людей, но сами меры, они по большому счету направлены на то, чтобы якобы противодействовать распространению, а на самом деле способствуют распространению коронавируса. Мы уже видели по примеру других стран, которые преодолели эту опасность, что профилактика хороша, когда меры принимаются вовремя, а если уже вирус начал распространяться, тогда надо работать с людьми, проводить информационные кампании, укреплять медицинский фронт, то есть думать о создании больничных коек, об аппаратуре для лечения, о медикаментах и так далее и тому подобное. В данном случае, мне кажется, в Крыму и в Севастополе идут не по тому пути. Идут такими военными советскими методами, вместо того, чтобы думать действительно о людях и исходить из потребностей людей, а не из потребностей вас.
Исходя из той информации, которая есть, да, на данный момент с территории Крымского полуострова и из города Севастополь, можно ли как-то вот проследить логику фактических властей Севастополя и Крыма? И самый главный вопрос, помогут ли вот эти все действия в ограничении передвижения, введении пропускного режима, каким-то образом сократить срок карантина, карантинных условий, в которых сейчас находится Крымский полуостров?
И среди той информации, которая есть по Крыму в открытом доступе, я намного больше находил информации о том, о тех ограничительных мерах, которые внедряются в жизнь, чем о том, что делается по лечению, по оснащению больниц и так далее, ситуация, о чем мы с вами говорили. То есть в основном все мероприятия направлены на попытку ограничить возможность распространения коронавируса, хотя в Крыму достаточно много, даже по официальной статистике, достаточно много фактов заражения коронавируса. Подозреваю, что эта статистика, она сильно преуменьшает реальные масштабы распространения болезни, и в данном случае, скорее всего, власти укрывают реальное количество заболевших, и тем более реальное количество смертей от коронавируса. Но, тем не менее, повторюсь, значительно больше информации об ограничительных мерах в отношении людей, которые действительно ограничивают их права, свободы и свободу перемещения, чем о том, что делается для того, чтобы их чтобы вовремя выявлять болезнь, чтобы правильно лечить и вовремя оказывать помощь людям. К сожалению, эта тенденция, она не указывает на то, что борьба ведется не с коронавирусом, борьба ведется даже не с тем, чтобы ограничить, а просто в очередной раз нажимается, ограничиваются свободы и, пользуясь коронавирусом, власть просто решает какие-то свои проблемы.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Олег Слободян, эксперт в области национальной безопасности и обороны и силовых структур. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что можно не только комментировать наш эфир под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube, вот потому что хотя бы, да, не всегда я успеваю прочитать все, что вы нам пишете. Ну вот пишет нам Юрий Дис, привет из Израиля, да. Кто-то обращает внимание на опыт с введением пропусков на московский опыт, да, во что это все вылилось. Мы об этом далее в нашем эфире поговорим буквально через несколько секунд. Я сейчас напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в прямой эфир, выразить свою точку зрения или задать вопрос нашим экспертам и поделиться также своими наблюдениями о том, что происходит вокруг вас. Ваши наблюдения будут очень полезны всем нашим радиослушателям в Крыму. Мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Это время, когда вы можете узнать важные новости, услышать интересные мнения, высказать свою точку зрения в прямом эфире. После рабочего дня уже дома, в авто или в общественном транспорте. Слушайте «Крымский вечер». Наши ток-шоу не только для того, чтобы вы слушали. Наши ток-шоу для того, чтобы вы говорили, чтобы вы не молчали, чтобы вы высказывали свою точку зрения. Радио «Крым. Реалии». Радио для свободных людей.
Радио «Крым Реалии», радио для свободных людей, продолжает свое вещание. В студии работает Сергей Макрушин. Мы продолжаем эфир, мы продолжаем говорить о том, что происходит в Севастополе в разрезе пандемии коронавируса. И вот свежая новость на сайте «Крым Реалии», буквально только что опубликована. В Севастополе закрыли монастырь из-за паломника с COVID-19. В Севастополе закрыли Свято-Георгиевский монастырь из-за того, что его посещал зараженный коронавирусом паломник. Об этом сообщает российское правительство города. Далее цитата. «Достаточно неприятная история. Человек, назовем его турист, прибыл в Севастополь, вероятно, автостопом. Сейчас разбираемся, каким образом. Побыл у нас паломником в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. Там ему стало плохо. Вчера вечером у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Сейчас он в инфекционной больнице», сообщил временный глава правительства Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что монахи будут находиться в монастыре под медицинским наблюдением, как в обсерватории. И также напомню, что к 16 апреля в Севастополе подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала года в Севастополе зарегистрировано 12 случаев заболевания. 4 человек выписали после выздоровления. Продолжаем мы разговор. И вот от разговора, что происходит в Севастополе, да, о том, как работает в городе пропускной режим, мы перейдем к опыту, который уже есть у москвичей. С нами на связи Станислав Шакиров, технический директор Роскомсвободы. Станислав, добрый день.
Да, здравствуйте, приветствую.
Да, несколько слов о том, как работает сейчас вот тот пропускной режим, который был введен в Москве. Я так понимаю, что вчера была возможность наглядно увидеть, да, во что может вылиться работа вот такого пропускного режима, возможно, не до конца правильно продуманная. Да, я сейчас говорю о той ситуации, которая происходила в вестибюлях московского метрополитена.
Ну да, понятно стало, что в том виде, в котором это предполагалось, оно не работает. И сейчас это все отменено, в метро пропуск никто не проверяет. Власти говорят, что используют для проверки карточку «тройка», там, проездной в метро. Но за один день вряд ли они могли дописать тот софт, который будет это проверять. Поэтому на текущий момент в метро пропуска никто не проверяет. Что касается перемещения на автомобильном транспорте, то это также создало множество заторов на въезде в Москву. Но и при этом надо понять, что автомобильный транспорт – это там один из самых безопасных видов передвижения, да, потому что ты ни с кем не контактируешь. Но все равно почему-то пропуски на автомобиле тоже проверяют. В общем, можно сказать, что наша мэрия выбирает достаточно странные пути по организации пропускного режима, ну, не говоря о том, что они не являются ни безопасными с точки зрения приватности, ни законными с точки зрения прав человека.
Ну вот о приватности и правах человека хотелось бы поговорить далее, потому что, ну, наверное, множество стран сейчас вводят какие-то ограничения карантинные, да, которые так или иначе они влияют на человеческие права и свободы, ну, например, на свободу передвижения. Когда мы говорим о такой добровольно-принудительной самоизоляции, да, конечно же, мы говорим о том, что свобода передвижения человека страдает. И вот какие есть опасения в связи с введением пропускного режима в Москве? В Москве я читал много о том, что люди должны в обмен на этот пропуск предоставить очень много о себе личной информации. Да? Вот здесь в какую сторону смещен получается дискурс? Да? Это действительно ли похоже на то, что власть каким-то образом пытается отреагировать на вызовы пандемии, либо речь идет о каком-то просто закручивании гаек дополнительном?
Ну, конечно, во всех странах, ограничивая так или иначе какие-то права, в том числе и цифровые, власти пытаются бороться с пандемией, и понятно, что, скорее всего, по-другому с ней бороться не получится, да, то есть какое-то ограничение прав передвижения, либо приватности мы все равно получим в каждой стране, потому что мир глобален, и в каждую страну этот вирус пришел. Но когда власти вводят какие-то ограничения, они должны следовать определенным принципам, что те ограничения, которые вводятся, они должны быть, во-первых, эффективными. Во-вторых, они должны быть законными. То есть под каждое ограничение, которое вводится, должен соблюдаться закон. Сейчас в России, просто и в Москве, то, что введено, оно не соответствует никакому закону. Власть просто экономит деньги, потому что, чтобы это сделать законно, ты должен на себя брать обязательства населения. Наши власти это не хотят делать. Это должно быть... Это должно иметь ограниченный срок действия, то есть в рамках введения этих мер власти должны четко прописать, до какого момента вводится то или иное ограничение прав, будь то право на передвижение или будь то право на какое-то наблюдение. Если этого не происходит, то мы видим очень большие риски, то что эта слежка... Ограничения перемещения, они, конечно, уйдут, но слежка, она останется и после того, как пандемия пройдет. Ну и, конечно, за любыми, во все эти процессы ограничения прав должны быть допущены общественные наблюдатели, которые контролируют прозрачность, законность и отсутствие злоупотреблений в системах трекинга или там в случае ограничения прав передвижения. Но, как мы видим, в России нигде не допускаются представители гражданского общества в эти процессы, поэтому мы видим очень большие риски, то, что после пандемии часть мер, которые введены, останутся и будут действовать.
Ну, у человека в природе, наверное, такое заложено, да, что с любой системой ограничений, ну, вот хочется как-то побороться, как-то обмануть эту систему. По вашим наблюдениям, есть ли какие-то вот попытки, да, среди москвичей каким-то образом не прислушаться, да, вот к этим рекомендациям, выйти без пропуска и так далее? Есть ли какие-то вот лазейки в данной системе?
Ну, вообще говоря, поскольку все это не особо законно, то многие принципиально делают пропуски, выходят, получают штраф, а потом это обжалуют. Во-вторых, я думаю, что многие видели, что в первый день запуска вот этого вот портала, который там сразу же лег, который выдавал пропуски на выход, из там 3 миллионов пропусков, которые люди... заказали в первые сутки, 900 тысяч оказалось с подложными данными, что люди просто вводили абы что, получали не пойми какие эти QR-коды и прочее. Но вообще, конечно, люди смотрят на то, как можно эту систему обойти и как можно выходить на улицу без пропуска. Ну, вообще говоря, пропуск на улицу, мы же понимаем, что система, которая вот сейчас введена, она введена... не для того, чтобы там условно собирать данные людей, чтобы там за ними реально следить. Это же история, которая затрудняет выход из дома физическим. То есть вы сидите из дома, вы условно законопослушный человек, который хочет получить этот пропуск. Вы заходите, вот если вы даже не в Москве находитесь, а в остальной России, где действует приложение от Минкомсвязи, то вам нужно ввести там несколько десятков пунктов, сделать там 3 фотографии, прочее, 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 и после этого вам разрешат выйти из дома. Ну, понятное дело, что если вы хотите выйти из дома для того, ну, просто для какой-то фигни, вы скорее плюнете, потому что вам сложно выполнять эти процедуры, а если вы их выполнили, если вы их не выполнили, то к вам на улице подойдет полицейский, и вас оштрафуют там 4-5 тысяч или 15 в Москве. И, собственно, вот эти вот условные уведомления на выход из дома, они являются вот таким вот ограничением ментальным, да, то есть чем сложнее это сделать процесс выхода из дома, тем больше людей будет сидеть дома. Но, опять же, напомню, что, вообще говоря, все это незаконно, и все это обжалуется, и люди обжалуют, и штраф признаются незаконным судом.
Может быть, у вас есть несколько советов для наших слушателей, которые и в Севастополе тоже находятся, где теперь тоже введены пропуски, и в том числе, да, есть электронные пропуски, QR-коды, очевидно, что это по аналогии с Москвой сделано. Как себя вести в этой ситуации, если, да, чиновничий аппарат, да, государство, оно требует от вас какую-то личную информацию для того, чтобы дать вам право выйти на улицу?
Во-первых, главный совет — сидеть дома, потому что все это серьезно, и любой выход из дома, он, во-первых, вы рискуете просто собой и своими близкими, а во-вторых, людьми, которые находятся вокруг вас. Ну, и как следствие минимизировать эти риски. минимизировать эти выходы. Ну, а с точки зрения пропускного режима, смотрите по ситуации, потому что, ну, как я могу давать совет не получать эти пропуски и обходить их, да? Ну, то есть вы смотрите, насколько вам то или иное действие будет вернется обратно, да? Ну, то есть понятно, что если в вашем районе штрафуют всех, потому что полицейский стоит около каждого подъезда, а вам нужно в магазин, ну, понятное дело, что каким-то образом вы будете получать этот пропуск, не знаю, на подложную или неподложную информацию. Но что будет происходить в Севастополе, мне сейчас сложно предположить, поэтому главный совет – это все же по возможности сидеть дома.
И еще такое хотел бы задать вопрос. Очень активно обсуждают в Севастополе внедрение системы видеонаблюдения, да, и начинаются разговоры о том, что в борьбе с коронавирусной инфекцией также может эта система каким-то образом помочь. Вот в Москве насколько эффективной оказалась система видеонаблюдения, которая там, насколько мне известно, да, ее инфраструктура очень сильно развита?
Ну, смотрите, значит, с точки зрения видеонаблюдения мы не можем оценивать эффективность этой системы, потому что, опять же, представители гражданского общества не допущены к всей этой системе, к ее отчетности, поэтому что-то там видят только полиция или мэрия. Вот. С точки зрения отслеживания людей, надо понимать, что система видеонаблюдения, она не может, на текущий момент она не может отслеживать всех граждан на всех местах их перемещения, ну, это просто на текущий момент технологически, можно сказать, что невозможно, да, то есть это настолько дорого, что на это не будут сейчас тратить такие деньги. И эта система в Москве, когда работает, она, по сути, работает в основном на камерах, которые висят на подъезде, и может вылавливать оттуда только людей, которые находятся условно в базе данных разыскиваемых лиц. Ну, вот в случае карантина в разыскиваемые лица вносятся еще люди, которые находятся на карантине, то есть которые либо заболели, либо вернулись из тех мест, где болели, либо имеющие контакты с больными, то есть которые обязаны сидеть дома, иначе их туда куда-то госпитализируют на обсервацию и прочее. Поэтому вот больше этого, скорее всего, в ближайшее время не будет, просто потому что есть технологические ограничения. Но подобную систему, как мы видим, можно реализовать, потому что она реализована и в Китае, в многих регионах, и в Москве, и в Лондоне. И мы видим, что вот эта тенденция на построение подобных систем, она идет по всему миру. При этом надо понимать, что сейчас есть технологические ограничения, она работает только так, но в конечном итоге, поскольку прогресс идет вперед, технологии развиваются, скорее всего, власти когда-то получат возможность трекать и записывать перемещение абсолютно всех лиц. И опять же, гражданское общество должно участвовать в этом процессе, чтобы не было злоупотреблений.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Станислав Шакиров, технический директор Роскомсвободы. Мы продолжим говорить о том, что происходит в Севастополе. Вот нам пишут под нашей трансляцией в Facebook, нам напоминают, что Севастополь не так давно, в принципе, был закрытым городом, да, и вот пишут: дежавю, уже когда-то было по пропускам. И Петр Черкавский пишет: для Севастополя закрытие границ не новость, но самое страшное, когда постоянно подпитывают вирус извне. Вот так. Но наш слушатель в YouTube, Юрий Дис, пишет, насколько я понимаю, это об Израиле, да, для понимания ситуации. У нас можно ходить в магазин, в аптеку, на работу свободно в масках. Блокированы только отдельные районы определенных городов. Я напомню, что нам интересен ваш опыт, где бы вы сейчас нас не слышали, где бы вы не получали наш сигнал. Пишите, откуда вы и что происходит там, где вы живете. Очень интересно, как власти на разных территориях реагируют на угрозы пандемии коронавирусной инфекции. Далее мы продолжим наш разговор с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывшим экспертом Центра «Номос». Павел, я вас приветствую в нашем эфире.
Добрый день.
Да, давайте вот по просьбам наших радиослушателей, которые комментируют наш эфир, обращают внимание на то, что город Севастополь закрыт, и вспоминают о том, что да, не так давно на нашей памяти этот город был также закрыт, и въезд в него был по пропускам или по прописке. А по вашему мнению, почему вот такая защитная реакция появилась у российских властей Севастополя сейчас? Почему в этом она отличается от реакции российских властей Крыма?
Ну, Севастополь – это главная база Черноморского флота, военно-морского флота России и когда-то Советского Союза. И с 30-х годов идет история, когда Севастополь – закрытый город. Последний раз его закрывали в 84-м году. Тогда, как говорят легенды и архивы, инициатором этого закрытия был командующий ЧАЭС адмирал Калинин, который лично обращался к Андропову с просьбой закрыть город от Крыма, отделить город от Крыма.
Тогда причине? Чего так боялся?
Дело в том, что, еще раз, Севастополь – это не Крым. Крым – это не материк. Севастополь – это не Крым. Это военно-морская база, это не курорт. Так уж развивался город всю свою историю. Точнее, не столько развивался, сколько хотели, чтобы он таким путем развивался. Население Севастополь-база – это боевые корабли, это склады боеприпасов, испытательные полигоны. В советское время режим секретности у нас был таков, что иностранцы лучше знали то, что у нас творится, чем обычные советские граждане.
То есть я правильно понимаю, что говоря о нынешних событиях в городе Севастополь, нужно исходить из той точки зрения, вот по вашему мнению, да, что здесь логика работает защиты военной базы, а не гражданского населения?
Ну, безусловно, руководство города, которое практически сросшееся с руководством флота, заинтересовано в скрытии, в режиме секретности, в режиме ограничения доступа окружающих к Севастополю.
По вашему мнению, есть ли риски вот после того, как ситуация успокоится, после того, как в городе перестанут выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, насколько быстро могут быть сняты с города Севастополя ограничения на передвижение?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что закрытие города не является таким средством защиты его от коронавируса, от влияния извне. Для военного морской базы, которая является Севастополь, основным очагом возможных инфекций, возможных заражений является все-таки флот. Это концентрация людей в специфических условиях. И я не буду даже приводить пример сейчас событий вокруг известного авианосца Трумэн в Соединенных Штатах, где происходит эпидемия. Скажу про Севастополь. Об этом мало кто знает, но в 2010 году в Севастополе был повышен эпидпорог по венерическим заболеваниям. И когда стали разбираться, источником заболеваемости, эпидемии фактически в городе, стала 68-я бригада ОВРА Черноморского флота. Этот вопрос был замят и не разглашался, но тем не менее именно концентрация людей в особых условиях приводит к эпидемическим повышениям таких повышению эпидемического повышения заболеваемости.
То есть это дополнительный фактор риска для жителей Севастополя, то, что в городе военная база Черноморского флота.
Поэтому,
вот в этой ситуации.
Открытие города и падение уровня заболеваемости ну, я бы не сильно связывал. Я так думаю, что командование флота и руководство России, местным властям, они будут заинтересованы в продолжении режима закрытого города по факту на максимально возможный срок.
Благодарю вас за ваш комментарий, за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Павел Лакейчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывший эксперт Центра «Номос». Ну и в дополнение к только что сказанному, стоит отметить, что была информация о том, что действительно в Севастополь на базу Черноморского флота возвращаются фрегаты. Вот, например, вернулись фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», которые выполняли задачу в составе соединения кораблей в Средиземном море, и им пришлось выдержать двухнедельный карантин, после чего они смогли пришвартоваться у причала в Севастополе. Это вот была такая информация в дополнение к тому, что сказал наш собеседник. И еще есть время для того, чтобы одну новость прочитать, которая появилась на сайте Крым Реалии во время уже нашего прямого эфира. Российская полиция будет наказывать прибывающих авиационным и железнодорожным транспортом в аннексированный Крым без соответствующих разрешений. Их будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 16 апреля сообщил глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк. И он пишет, что протоколы будут составляться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Напомню, что в минувшую пятницу Российский Госсовет Крыма внес изменения в свой закон об административных правонарушениях, куда внес также штрафы за нарушение режима самоизоляции. Вот там штрафы были поменьше. Ну что ж, это вся информация на данную минуту. Это радио «Крым Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что самые свежие актуальные новости о том, что происходит в Крыму, читайте на сайте «Крым Реалии». Будьте здоровы и будьте информированы. Всем пока.